www.swobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Пикет против карательной юстиции в Москве. Предстоящие сегодня в Конгрессе США слушания по Ираку. Публичный вердикт по делу о гибели принцессы Дианы. Кроме этого, некоторые другие темы наши и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» — тема российская, правозащитная. В Москве сегодня на Славянской площади несколько правозащитных организаций митинговали против незаконных приговоров в российских судах и в поддержку политзаключенных. Были подвергнуты критике и прокурорские структуры, и пытки в тюрьмах. Спустя всего несколько минут после окончания митинга на Славянской площади в другом районе столицы у метро Кропоткинская молодые люди, неформалы, рассказывали, как их жестоко избивали и пытали сотрудники милиции в Сокольниках. Молодежь скрывала масками лица, но не боялась показывать многочисленные синяки и ссадины. В столичном ГУВД информацию об избиении подростков опровергают, заявляя, что милиция смогла предотвратить массовую драку. О случаях пыток в отделениях милиции говорят часто, однако, по словам сотрудников фонда «Общественный вердикт», зачастую сами милиционеры невиновны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На Славянской площади в 11 утра собралось 25 участников санкционированного пикета, организованного в связи с плачевным положением дел в российской судебной системе. Господин Медведев, начните правление с политической амнистии. Путин и Медведев, остановите басманное правосудие. Обращались к нынешнему и избранному президенту с помощью плакатов участники акции. Рядом растянули лозунги с фамилиями тех, кого пикетчики считают политическими заключенными. Таких людей достаточно много, говорит правозащитник. Защитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Политические заключенные у нас уже категориями. Это и так называемые жертвы шпионских процессов, Сутягин, Данилов. Это жертвы дела ЮКОСа, так сказать. И мы знаем о том, что там политическая составляющая являлась основным при вынесении приговоров Ходорковскому, Лебедеву, Пичугину и другим. У нас жестко преследуются активисты гражданские и политические активисты. Мы знаем, что сейчас порядка полутора десятка человек членов Лимоновской организации находятся в местах заключения под стражей.
В одну шеренгу с плакатами выстроились все пикетчики, но значительная часть этой группы держала в руках еще и таблички с названиями городов. Организовали акцию в Москве на этот раз не как обычно столичные правозащитники. О себе сегодня пытаются заявить правозащитники из Свердловской области. О ситуации в Екатеринбурге рассказывает руководитель общественной организации «Права и основа» Алексей Соколов.
Мы вот поехали сюда, потому что у нас очень большой, так сказать, правовой беспредел по отношению к гражданам России. У нас в городе проводились офисные ограбления. Был дан указ также ГУВД города, чтобы быстренько нашли тех людей, кто это делает. Сколотили банду из 4 человек. Всех людей, которые инкриминировали эти преступления, они, так сказать, отказывались от дачи показаний по этому делу. Но их всех по одному этапировали в ИК-2 фабрику пыток. Там они сразу во всем признались и написали 1-2-4 эпизода, другой 32 эпизода. И вот на основании только явок с повинной их всех осудили. Дали 10-12 лет. Вся правда, которую ищут родственники, она заключается лишь в том, что суд осудил, все значит законно.
Пикет на Славянской площади завершился в час дня. В это же время началась пресс-конференция в независимом пресс-центре. На ней про басманное правосудие не говорили. Но, возможно, скоро возникнет еще одно словосочетание – сокольнические допросы. 7 подростков рассказали журналистам историю, как их избивали и допрашивали в отделении милиции внутренних дел «Сокольники». Пресс-конференцию назвали «Почему московская милиция избивает молодых людей». 4 апреля около 8 вечера у метро «Сокольники» завязалась драка. Еще до нее милиция задержала 7 молодых неформалов, которых обвинили в участии в потасовке, после чего увели в отделение милиции. О том, что происходило в нем, рассказывает один из пострадавших, 17-летний Олег.
Я стоял со всей толпой, меня просто наугад выхватили из толпы за шкирку, били по ногам дубинкой и волком по асфальту потащили к отделению. Когда меня затащили на территорию, схватив меня за волосы, головой моей открыли дверь. Первое, что я успел заметить, попав в отделение, это человек, лежащий без сознания на полу в крови. После этого меня на протяжении очень долгого времени, практически без остановки, начали избивать. Когда я падал, на мне человек 6 просто прыгало, били головой об стены, об пол. Когда проходил сотрудник с электрошоком, они просто сказали, чтобы он меня проучил, и он начал применять ко мне электрошок. Меня били по голове дубинкой. От меня сломали стул, били потом осколками стула. Угрожали коллективно всем отделениям пустить по кругу.
Другим пострадавшим 4 апреля стал Кирилл Корязин. По его словам, в отделении милиции его били книгами, электрошоком. Закончилось избиение тем, что у подростка произошел сердечный приступ.
Начали испытывать на мне электрошок. Меня ударили по голове, в спину. У меня начался сердечный приступ. У меня болезнь перикардит. Я валялся на полу, меня трясло. Меня посадили на стул, но потом со смехом ногой сшибли со стула и продолжили избиение. Мой друг, который находился рядом, которого тоже били электрошоком, начали просить вызвать скорую помощь, на что они очень долго не реагировали, а только стояли и смеялись. Причем была угроза, когда я лежал на полу, они заставляли меня признаться, что я симулянт, угрожая при этом. В конце концов, они все-таки поняли, что я могу умереть в отделении. В скорой помощи милиционер заявил, что я наркоман с передозом. Когда меня привезли в больницу, особо помощи мне оказано не было. Из больницы меня забрала моя мать. Я дома лежал несколько дней.
Таких историй на пресс-конференции было достаточно. Молодым людям намерены оказать помощь старшие. В суде их права намерен отстаивать адвокат Станислав Маркелов.
Молодежь всегда зона риска, и на нее всегда злится милиция. Но раньше хотя бы она делала за трещинами. А сейчас дело меньше, чем электрошоком, не обходится. К тому же я еще хочу заметить, что я сначала подумал, что они забрали действительно за то, что там напились пиво, может быть, даже не пиво. Но у них было потом освидетельствование по алкогольному опьянению. Оно у всех у них дало один результат – ноль. То есть, соответственно, все, кто там находились, были трезвые. То есть теперь опасно стоять на улице трезвыми, потому что рядом находятся сотрудники милиции. Без всяких, я подчеркиваю, общественных политических лозунгов.
Случаи применения пыток в отделениях милиции – не редкость, говорит пресс-секретарь фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков. Но нельзя говорить о том, что пытки и избиения происходят из-за склонности милиционеров к насилию.
Если говорить вот по пунктам о причинах пыток, то в первую очередь, конечно же, это порочная практика милицейской отчетности, когда в ущерб качеству работы ставится именно количество раскрытых преступлений. То есть обычная показуха. Перед начальством нужно к концу месяца показать увеличение показателей. И милиционеры, они во многом являются заложниками этой ситуации. Ну, понятно, что милиции работают не садисты. И, допустим, применяя насилие, большинство людей, которые в погонах и которые нарушают закон, они явно не получают удовольствия от того, что они всяческим изощренным способом будут пытать человека. Но для того, чтобы получить признание в преступлении, которое этот человек не совершал, применяются и спецсредства, те же резиновые дубинки, и электрошокер, и там, бутылки с водой пластиковые, которые следов не оставляют, ну и так далее. С одной стороны, отчетность, с другой стороны, нужно быстро раскрыть преступление. Ну и третья проблема, то, что да, они знают о своем маргинальном статусе, что работа у них не престижная, о том, что население, граждане относятся к ним, в лучшем случае с недоверием, а в худшем случае опасаются и ожидают каких-то незаконных действий в свой адрес. Ну и плюс, естественно, если говорить непосредственно о сотрудниках ОМОН, в порядке ротации, как каждое подразделение внутренних дел, ездит в командировки, назовем его горячими точками. Понятно, что ситуация там, на улицах, отличается от ситуации здесь. Когда они возвращаются после 3 месяцев командировки, здесь их без достаточной психологической реабилитации милиционеров сразу же отправляют, на сленге говоря, в поле. Вот этот вот боевой опыт, который есть, допустим, у сотрудников ОМОН, он так и остается.
Все. С сотрудником фонда «Общественный вердикт» беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители иностранных неправительственных организаций выразили протест в связи с заявлением главы ФСБ России Николая Патрушева, обвинившего некоторые НПО в информационной поддержке террористов на российской территории. В Москве правозащитники провели акцию протеста против так называемой карательной юстиции. В Петербурге санкционирован арест 3 подозреваемых в избиении африканского студента и 2 аспиранток из Монголии. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Продолжим разговор на российские темы. В городе Североуральск Свердловской области продолжаются переговоры между горняками шахты «Красная шапочка» и руководителями предприятия, у которых шахтеры требуют повышения заработной платы. До начала переговоров горняки почти 10 суток провели под землей. Рассказывает наш корреспондент Денис Каменщиков.
Забастовка не закончилась, говорят шахтеры. Ее просто переименовали в конфликтную ситуацию. После того, как горняки поднялись на поверхность, проблемы никуда не делись. Рабочие все так же требуют повысить зарплату и отменить работу по выходным, говорит шахтер Василий Бондарь.
25 тысяч общего заработка. Это очень мало для горняка. Тем более, часть заработной платы сейчас повысились коммунальные услуги. Тем более, город у нас специфический, где практически многие зоны горняков не работают.
Все это участник забастовки Василий Бондарь говорил еще под землей в объектив любительской видеокамеры. Никто, кроме самих шахтеров, записать это не мог. Единственную местную североуральскую телекомпанию ГИС-ТВ власти ликвидировали еще в 2003 году после очередной забастовки горняков. Приезжих журналистов под землю не пускали. Оставалось отправлять приветы кассеты наверх с бригадой, ведавшей откачкой воды и не прекращавшей работы. Товарищи на поверхности подписывали воззвания и собирали митинги. Запись с одного из них, сделанного на мобильный телефон, представители шахтерского профсоюза привезли в Екатеринбург и показали журналистам. На этих кадрах видно, что вся центральная площадь Североуральска запружена народом. В мегафон рыдает дочь одного из шахтеров. Последняя крупная забастовка состоялась в Североуральске в 2003 году. Тогда шахтеры тоже требовали отмены рабочих выходных и повышения зарплаты. Стучали касками по асфальту перед шахтоуправлением. Тогда шахтеры смогли добиться повышения зарплаты, но рабочие выходные им так никто и не отменил. С тех пор у шахты сменился собственник. Предприятие «Сефуралбокси труда» «Субр», которому принадлежала «Красная шапочка», вошел в компанию «Русал». Менеджеры «Русского алюминия» ввели на предприятие так называемую новую систему социального партнерства. Ее во время переговоров с горняками раскритиковал депутат Государственной Думы Александр Бурков.
Они трактуют как современно, как высокоэффективная современная система управления бизнесом, которая не считается с интересами людей, но они забыли, что СУБР и город, они взаимосвязаны. Это моноэкономический уклад, это градообразующее предприятие. Самое главное, это действительно пролетарский дух людей, работающих на этом предприятии.
На время забастовки руководители компании «Русал» запретили работу на всех 5 шахтах Североуральска. Один день простоя обходится компании в 8 миллионов рублей. Однако эксперты считают, что компания не понесла особых убытков, говорит финансовый аналитик Дмитрий Алексеев.
Прежде всего, имидж им нужно отстаивать, наверное, за рубежом, потому что там на эти вещи, наверное, смотрят несколько иначе, чем у нас. Я не думаю, что компании нужно занимать какую-то безусловно жесткую позицию, как и бастующим, и стоять на ней, как говорится, до победного конца, он может оказаться совсем не победным.
В суд о признании забастовки горняков шахты «Красная шапочка» незаконной назначен на 10 апреля. Шахтеры надеются, что руководство компании отзовет иск. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Североуральск, Екатеринбург.
Продолжим российские темы. Россия не может ни удержать своих граждан от эмиграции, ни обеспечить достойные условия тем, кто решил вернуться из-за границы домой. Так считают журналисты сразу двух московских изданий. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», автор публикации «Трудовая миграция разоряет Россию», и Дмитрий Соколов-Митрич, специальный корреспондент газеты «Известия», который написал материал на тему, что ожидает в России тех, кто поверил в государственную программу возвращения соотечественников, проживающих за рубежом. Оба журналиста сегодня гости «Свободы», с ними побеседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Сами параметры вот этой программы переселения соотечественников, они не располагают соотечественников. В Хабаровском крае и в Калининградской области уже пошло такое сарафанное радио, да, люди стали сообщать к себе там на бывшую родину, там, в те же Казахстан и так далее, что, в общем, не торопитесь, не надо переезжать, тут не так-то, в общем, все хорошо, как ожидалось, в общем, вы вообще попадете на большие проблемы и так далее.
Зачем вообще существует программа возвращения соотечественников, проживающих за рубежом, если даже параметры этой программы невыгодны для людей? Не стимулируют их вернуться. И если даже те невыгодные параметры, которые существуют, не выполняются, зачем она, эта программа?
Мне кажется, что программа на самом деле оказалась очень полезной, так в другом смысле слова, да, то, что если, то есть она, вот ее такой как бы провал, он должен стать достаточно сильным сигналом власти о том, что, в общем, и представление власти о положении страны несколько розовато, да. То есть эта программа, на мой взгляд, исходила из двух таких ложных посылок. Первое, что у нас в России просто шоколадная жизнь, сюда люди будут стремиться, там, как в Америку, даже без всяких подъемных, да. Вторая ложная посылка, что соотечественник за рубежом это такой бедный, несчастный сирота, который, в общем, готова тоже на все, лишь бы сюда переселиться. Вот. И оказалось, что не так, что, как бы, у нас есть, если тут не созданы на том же Дальнем Востоке условия жизни для своих, и оттуда свои-то бегут, там, в год, там, в несколько десятков тысяч человек, то почему соотечественники должны там с радостью жить, то есть они что, какие-то инопланетяне, какие-то особенные люди, не такие же точно люди, и точно так же будут реагировать на ту ситуацию, которая там существует, не только там, вообще в России. То есть, как бы, эта программа в тех параметрах, в которых она родилась, она стала плодом переоценки властью своих собственных действий, какого-то облика страны, да, то есть они, может быть, своих же новостей насмотрелись, им показалось, что, в общем, все замечательно.
Дмитрий Алексеевич, а вы считаете, зачем эта программа?
Ну, программа выявила интересную тенденцию. Дима о ней обмолвился, о хороших чиновников, которые в Хабаровском крае сами по своей инициативе привечали переселенцев. Я тоже столкнулся с хорошими чиновниками, хорошими бизнесменами. Я писал о переселенцах, о староверах из Грузии, с горного района Алхан-Калакского, если я не ошибаюсь. По своей инициативе тамбовские власти, власти Тамбовской области отстроили переселенцам целый коттеджный поселок. У них там есть работа в садоводческом хозяйстве. И это была не инициатива чиновников СФМС, которые отвечают за эту программу, а инициатива бизнесменов и низовых районных властей, потому что они прекрасно поняли, что сейчас, может быть, отдельные взятые золотые руки, а сотня золотых рук может быть дороже, чем какие-то, не знаю, кредиты и вливания в экономику района. Тут на данном этапе интересов совпали. Брянскую область в конце 90-х годов тоже пытались переселить староверов из Грузии, и закончилось это все очень печально.
С двумя журналистами московских изданий Дмитрием Стешиным и Дмитрием Соколовым-Митричем беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Рыковцева. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Сейчас в эфире первая часть. Речь пойдет о предстоящих сегодня слушаниях в Конгрессе по Ираку и о некоторых экспертных оценках этой ситуации и ее перспектив. Я передаю микрофон корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яну Рунову.
Преждевременный вывод американских войск из Ирака может привести к отрицательным последствиям, таким как массовый хаос и даже геноцид, говорится в докладе американской исследовательской организации «Институт мира». Доклад появился накануне слушаний в Конгрессе, на которых командующий американским контингентом в Ираке генерал Дэвид Петреус и посол Соединенных Штатов в Багдаде Райан Крокер должны отчитаться о положении в Ираке. В то время как они, видимо, попытаются убедить законодателей в том, что прогресс в Ираке достигнут, авторы доклада, выпущенного Институтом мира, пишут, что Соединенные Штаты не создали ситуацию, при которой американские войска могли бы сократить свое присутствие в Ираке, и что этот процесс может занять еще от 5 до 10 лет. Вот как объясняет противоречие двух докладов и противоположность позиций кандидатов в президенты, республиканца Маккейна и демократов Хиллари Клинтон и Обамы, политолог из Института Катона Малу Иннесент. Я думаю, самое главное, надо помнить, что ситуация в Ираке остается совершенно непредсказуемой, поэтому нельзя говорить и о том, что мы сможем уйти из Ирака даже через 10 лет. Несомненно, что в Ираке может возникнуть хаос после нашего ухода, когда бы мы ни ушли, завтра, через год или через 5 лет. Так что надо исходить из вопроса, что потеряют и что выиграют и Соединенные Штаты, и народ Ирака от ухода американцев. Сейчас создается впечатление, что чем дольше мы задерживаемся в Ираке, тем слабее выиграют. выглядит центральное правительство в Багдаде. Поддержкой населения все больше пользуются не правительство, а местные шиитские или суннитские лидеры. Поэтому Соединенные Штаты пытаются наладить контакты с этими лидерами. Без их поддержки стабилизировать положение не удастся. Но это дает им основание ставить под сомнение законность центрального правительства. Получается, что действительно вывод наших войск может вызвать в стране хаос. Но мы сохраняем опасность хаоса, оставаясь в Ираке. В преддверии слушаний по Ираку кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии Джон Маккейн обвинил оппонентов из демократической партии в безответственных, безрассудных обещаниях вывести американские войска из Ирака. Маккейн считает, что американским войскам надо дать больше времени для выполнения задач в Ираке, тогда как и Обама, и Клинтон обещают, став президентом, начать вывод американских войск.
Рассказывал Ян Рунов. Интернетный гигант Yahoo, оказавшийся в унизительном положении преследуемого богатым покупателем бывшего любимца рынка, заявил о том, что он может быть продан Microsoft'у, но за большую сумму. Необычные попытки бывшего титана бизнеса отстоять свою независимость привлекают всеобщее внимание. С подробностями Владимир Морозов.
Руководители интернетной компании Yahoo обратились с письмом к генеральному директору самого крупного в мире производителя программного обеспечения Microsoft Стиву Балмеру. В письме говорится, что Yahoo не возражает против того, чтобы Microsoft ее купила, но предлагаемая цена – 41 миллиард долларов – низковата. Ранее потенциальный покупатель предупредил, что если до 26 апреля его предложение не будет принято, то он прибегнет к тому, что называется «враждебное поглощение», то есть через голову руководителей компании и против их воли обратится прямо к держателям акций и купит Yahoo за еще более низкую цену. Битва гигантов разгорелась вокруг интернетной рекламы. Сегодня на нее идет от 30 до 40 миллиардов долларов в год, и через пару лет эта сумма может удвоиться. Куда будут направлены эти деньги, в значительной мере определяют поисковые порталы, говорит Брайан Кули, редактор интернетного издания CNET. В интернете главный источник информации – это поисковые порталы. Если мы знаем, что ищет пользователь, мы можем, так сказать, заглянуть в его сознание. В общем, скажи мне, что ты ищешь на интернете, и я скажу, рекламой какого товара тебя можно заинтересовать. Сегодня 77% поиска ведется с помощью Google. На втором месте с большим отставанием идет Yahoo. Но Марк Махани, интернетный аналитик финансовой компании Citicorp, считает, что этот рейтинг может быстро измениться. Если Google замедлит процесс технического обновления, или если Microsoft и Yahoo объединят свои усилия, то через полтора года они догонят Google. Интернетная битва уже отразилась на цене акций. У Microsoft она повысилась, у Yahoo понизилась. Рынок напомнил, что силы далеко не равны. Чтобы избежать медвежьих объятий Microsoft, Yahoo попыталась объединиться с компаниями MySpace и Time Warner, но оборонительный союз пока не заключен. Есть, однако, надежда, что еще не все потеряно. Против сделки категорически возражает Google, представители которой утверждают, что если Microsoft проглотит Yahoo, то это будет нарушением антитрестовского законодательства.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Возвращаясь к сегодняшним новостям, одна из них. Международный олимпийский комитет может в будущем отменить эстафеты олимпийского огня перед открытием игр. Это связано с протестами сторонников независимости Тибета, которыми сопровождается эта эстафета вот в Париже, Лондоне, и завтра огонь прибывает в Сан-Франциско. Приключения олимпийского огня – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», которую ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждет очень интересный материал о вердикте по итогам публичных судебных слушаний по делу о гибели принцессы Дианы. Но это будет еще минут через примерно 10. А сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
представители иностранных неправительственных организаций выразили протест в связи с заявлением главы ФСБ России Николая Патрушева, обвинившего некоторые НПО в информационной поддержке террористов на российской территории. В Москве правозащитники провели акцию протеста против так называемой «карательной юстиции». Участники пикета на Славянской площади пытались привлечь внимание властей к проблеме нарушений законности в российских судах. В Петербурге санкционирован арест 3 подозреваемых в избиении африканского студента и 2 аспиранток из Монголии. На Международную космическую станцию сегодня отправилась очередная экспедиция. В составе экипажа россияне Сергей Волков и Олег Кононенко, а также космонавт из Южной Кореи, 29-летняя Ли Со Йен. В Ираке за последние 2 дня в столкновениях с боевиками погибли 6 военнослужащих США. К северу от Багдада жертвами взрыва сегодня стали 6 мирных жителей, в том числе дети. В Конгрессе США с докладом о ситуации в Ираке сегодня выступит командующий американскими войсками в этой стране генерал Дэвид Петреус и посол в Багдаде Райан Крокер. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что на заводе в Натанце начато размещение 6000 новых центрифуг, установок по обогащению урана. Бывший глава иранской делегации на переговорах по ядерной проблеме Хосейн Мусавян приговорен к 2,5 годам тюрьмы по обвинению в передаче секретной информации британским дипломатам. И еще одно событие сегодняшнего дня. В Москве прошла пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова. На нем он заявил, что фракция КПРФ не будет поддерживать кандидатуру Владимира Путина в качестве премьер-министра России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Руководитель КПРФ представил сегодня журналистам проект новой редакции программы партии, который предполагается рассмотреть и принять на 13-м съезде в ноябре этого года. Главные цели – народовластие, общественная собственность на землю, природные ресурсы и основные средства производства, достойная жизнь людей, социальная справедливость, социальное равенство. Патриотизм, означающий в том числе прекращение очернения деятельности Иосифа Сталина и других руководителей коммунистической партии и советского государства. И, наконец, коммунизм как историческое будущее человечества.
Хочу напомнить, что первая программа коммунистов была подготовлена ровно 160 лет назад Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Карлу Марксу было тогда почти 30 лет, Энгельс был на 2 года моложе. Все последующие программы, если внимательно изучите, примерно придерживаются той же схемы программного документа, как и первый коммунистический документ. Мы подготовили эту программу, вот новая редакция, она перед вами. Это минимум 3 граждан страны поддерживают Компартию России. Я недавно смотрел закрытый доклад, который честно признал, что мы набрали на последних президентских выборах более 30%, а на некоторых участках более половины. И в этом отношении обсуждение главного политического документа, с которым мы выйдем на свой очередной съезд, он состоится во второй половине ноября текущего года, представляет огромный интерес, считаю, для всего общества.
Среди заданных вопросов, как будет голосовать фракция КПРФ при вынесении на заседание Государственной Думы кандидатуры Владимира Путина в качестве премьер-министра?
Откровенно говоря, плохо представляю Россию, в которой будет 2 царя. За 1000 лет, тогда, когда появлялось 2 претендента на один престол, начиная от лжецарей, кончая самозванцами некоторыми другими, всегда начинались смуты и большие беспорядки. Вдвоем из этого ничего не выйдет. Что касается социально-экономического курса, который проводил последние годы Путин, он для нас неприемлем. Поэтому поддерживать этот курс мы не можем. Дополнительных консультаций с фракциями тоже не было. Некоторые говорят, вот 7-го будет инаугурация 1-го, а 8-го уже утвердим премьера. По крайней мере, я слышал это от председателя Думы. Но есть процедура, которая предполагает, что новый премьер обязан встретиться со всеми фракциями. Если остается в этом правительстве министром культуры Швыдкой, для нас такая культура и такое правительство неприемлемо. Я не вижу никакого изменения в нужную сторону распределения финансовых ресурсов. Если главный стабилизатор господин Путин и господин Кудрин, который 40 миллиардов подарил на фоне выборной кампании для того, чтобы залатать ипотечный кризис США, останется главным министром финансов, а на него натыкаются все хозяйственные производственные программы, любое предложение, которое приносит, вязнет в том же самом Минфине и дальше не продвигается. Если с этим господин Путин придет, то ни один из нас не в состоянии это не только поддержать и не желает слушать. Дума имеет возможность препятствовать одним способом – голосовать за или голосовать против. Мы этот курс не поддерживали, поддерживать не можем.
Подвел черту Геннадий Зюганов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в сфере высоких технологий расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Руководство Yahoo сообщило, что не возражает против того, чтобы их компанию поглотила корпорация Microsoft, но просит повысить цену. Microsoft предложила за Yahoo 45 миллиардов долларов и пока не намерена пересматривать предложение. О ситуации вокруг покупки Yahoo рассказывает Владимир Губайловский.
Письмо руководства Yahoo стало ответом на заявление директора Microsoft Стива Балмера. Балмер буквально пригрозил, что если руководство Yahoo не согласится с предложением его компании, Microsoft начнет процедуру враждебного поглощения. Срок ультиматума, предъявленного Балмером, истекает 26 апреля. Yahoo пыталась бороться с поглощением, но, видимо, единственной компанией, которая могла ей в этом помочь, является Google. Но Google не может приобретать акции Yahoo. В этом случае Google станет монополистом на рынках поиска и интернет-рекламы, а этого не позволят американские и европейские антимонопольные регуляторы.
Новости коротко. Еврокомиссия планирует разрешить мобильную связь в самолетах европейских авиакомпаний. Первые сервисы мобильной связи в самолетах могут появиться уже в ближайшие месяцы. Согласно предложенной технологической схеме, на самолетах будут устанавливаться небольшие станции мобильной связи. Они будут принимать звонки и транслировать их на спутник. Оттуда сигнал будет передаваться на наземную антенну. Компания Boeing сообщила об успешных испытаниях первого в мире пилотируемого самолета на водородных топливных элементах. Летательный аппарат имеет литиевый аккумулятор, водородный топливный элемент и силовую установку, которая включает электродвигатель с пропеллером. Электроплан совершил 3 пробных полета. При полете на топливном элементе самолет может лететь 20 минут со скоростью 100 км в час. Новая версия операционной системы Microsoft под названием Windows 7 может появиться в течение 2009 года. Об этом заявил глава компании Билл Гейтс. Windows 7 заменит операционную систему Windows Vista, которую пользователи встретили достаточно прохладно. Билл Гейтс также сообщил, что компания планирует выпустить новую версию Windows для портативных устройств. По словам главы Microsoft, это станет революцией на рынке мобильных телефонов.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Сегодня в прессе активно обсуждается вердикт лондонских присяжных по итогам публичных слушаний о гибели принцессы Дианы и Доди Альфаеда в 1997 году. Вердикт таков. Трагедия произошла в результате неосторожности водителя ее автомобиля и папарацци, преследовавших машину, в которой находились Диана и Альфаед. О вердикте рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Лондоне Наталья Голицына. Напомню, рубрика «Мировая политика».
Завершившиеся в Лондоне публичные слушания по делу о гибели принцессы Дианы стали третьим судебным расследованием за более чем 10 лет. Первое расследование по горячим следам провела французская полиция, которая пришла к выводу, что в гибели принцессы и Доди Альфаеда виновен водитель Анри Поль, который был в нетрезвом состоянии, превысил скорость и не справился с управлением. Французские эксперты подчеркнули, что уровень алкоголя в крови шофера в 3 раза превышал дозволенную норму. Сразу после смерти Дианы появились многочисленные теории заговора, согласно которым принцесса была убита. Самую зловещую версию убийства принцессы выдвинул бизнесмен, владелец фешенебельного лондонского универмага Harrods Мохаммед Аль-Файет, отец возлюбленного Дианы. Он убежден, что Диана и его сын были убиты британскими спецслужбами по приказу королевской семьи, которая якобы опасалась, что мать будущего короля Великобритании выйдет замуж за мусульманина. К тому же, утверждал Аль-Файет, Диана была беременна от его сына. Правда, об этом он сообщил спустя 3 года после катастрофы. Чтобы покончить с широко распространившимися слухами, тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр поручил провести независимое расследование бывшему главе лондонской полиции лорду Стивенсу. Расследование комиссии лорда Стивенса продолжалось 3 года, обошлось британским налогоплательщикам в 3,6 миллиона фунтов и завершилось в декабре 2006 года. Комиссия пришла к тем же выводам, что и французская полиция. Принцесса не была беременна и не была обручена с Доди Аль-Файедом. Ничто не указывает на то, что она собиралась за него замуж. Однако Мохаммеда Аль-Файеда это не убедило. Он отверг заключение комиссии лорда Стивенса, настаивая на версии умышленного убийства Дианы по приказу супруга королевы, герцога Эдинбургского. И тогда британские власти решили провести публичные судебные слушания. Слушания эти, начавшиеся 2 октября прошлого года, неуголовное расследование, и проводивший их королевский коронер судья лорд Бейкер не обладает правом выносить приговор. В ходе слушаний жюри присяжных, 6 мужчин и 6 женщин, должны были выслушать свидетелей и экспертов и вынести свой вердикт. В течение 6 месяцев перед жюри присяжных выступили 256 свидетелей и экспертов, в том числе Мохаммед Аль-Файет, представители секретных служб и полиции. Ни один из них не привел никаких доказательств в пользу теории заговора. Вердикт, который вынесли присяжные, гласит: принцесса Диана была убита в результате серьезной неосторожности. Присяжные полагают, что в гибели Дианы повинен ее шофер Анри Поль и преследовавшие их машину фотографы папарацци. Жюри отметило, что гибели Дианы способствовало и то, что она и Доди не воспользовались ремнями безопасности. В день оглашения вердикта сыновья принцессы Дианы, принцы Уильям и Гарри, опубликовали заявление, в котором говорится, что они согласны с вердиктом жюри, однако Мохаммед Аль-Файет вновь отверг выводы 3-го расследования и продолжает, вопреки фактам, настаивать на своей версии убийства. Его представитель заявила:
французское расследование и расследование Скотланд-Ярда были ошибочными. Прошедшие слушания подтвердили это. Они утверждали, что это был несчастный случай, и сейчас все их аргументы опровергнуты.
Проведенный телевидением BBC опрос 1000 зрителей показал, что 78% опрошенных недовольны тем, как были израсходованы на слушания почти 10 миллионов фунтов из государственного бюджета. Большинство, 62%, считают, что Диана погибла в результате трагического несчастного случая. Почему же расследование длилось так долго? В интервью «Радио Свобода» королевский биограф Роберт Лейси отвечает:
единственной причиной, почему расследование длилось так долго, была необходимость проверить обвинение господина Аль-Файеда. Несомненный факт, что произошла автомобильная катастрофа. В ходе обычного расследования обычно определяется скорость автомобиля, имя водителя, был ли он трезв, почему он превысил скорость. Что же касается этого расследования, то оно пыталось выяснить, любили ли погибшие друг друга и собирались ли они обручиться. Все это не имеет никакого отношения к гибели Дианы. Если, конечно, вы не верите в теорию, созданную господином Аль-Файедом, который утверждает, что Доди и Диана любили друг друга и что королевская семья хотела воспрепятствовать их браку. Это и является причиной того, почему все это длилось так долго.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей вас ждет городская московская тема и вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Сейчас же в Москве 17 часов 45 минут и главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Представители иностранных неправительственных организаций выразили протест в связи с заявлением главы ФСБ России Николая Патрушева, обвинившего некоторые НПО в информационной поддержке террористов на российской территории. В Москве правозащитники провели акцию протеста против так называемой карательной юстиции. В Петербурге санкционирован арест 3 подозреваемых в избиении африканского студента и 2 аспиранток из Монголии. На Международную космическую станцию сегодня отправилась очередная экспедиция в составе экипажа 2 россиян и космонавт из Южной Кореи, 29-летняя Ли Сон Йен. В Ираке за последние 2 дня в столкновениях с боевиками погибли 6 военнослужащих США. В Конгрессе США с докладом о ситуации в Ираке сегодня выступит командующий американскими войсками в этой стране генерал Дэвид Петреус и посол в Багдаде Райан Крокер.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит городская, московская тема. Речь пойдет о расследовании взрыва на улице Королёва, в результате которого здание было частично разрушено и погибли 3 человека. Сегодня в российской печати появились самые разнообразные версии этого происшествия. О том, что произошло, мы уже рассказывали, суммирует эту информацию и рассказывает об официальных заявлениях властей корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Следствие отрабатывает несколько версий, в том числе взрыв в результате химических опытов 2 погибших при этом. Пока отмечается, что не обнаружено никаких следов от газовых баллонов. Это была практически первая версия, которая в день чрезвычайного происшествия рассказал мэр Москвы Юрий Лужков.
Студенты, которые увлекались такими, ну я бы сказал, старинными видами оружия, кольчуги, шлемы. И для того, чтобы это нужно было производить, скажем, кольчугу, шлем, нужно заниматься паяльными работами.
Тем не менее, в тот же день было заявлено о необходимости ужесточения контроля за ремонтными работами и перепланировками в квартирах и гаражах, об обязательной сертификации работ с газосварочным оборудованием.
Нужно резко усиливать контроль, в том числе и лицензирование вот этих самых ремонтных бригад. Это все нужно делать сплошным образом по городу, потому что особенно сейчас к лету ремонтов будет больше, будут появляться те, кто хочет заработать, не понимая, как нужно обращаться с газом.
Как известно, из-за угрозы обрушения в тот же вечер жильцы 1-го подъезда были расселены в гостинице, сообщил представитель службы МЧС.
На данный момент можно сообщить о том, что расселены 20 квартир с общей численностью 45 человек. 22 человека размещены в гостинице, 23 человека размещены у родственников. Версий несколько, но версии сейчас только может озвучить прокуратура. Я только могу сказать, что были обнаружены баллоны. Но причину, окончательную причину, могут вам сказать только сотрудники прокуратуры.
Пламя, возникшее в результате взрыва на 11-м этаже, достигало 17-го этажа. Особенно пострадали квартиры на 3 этажах рядом с эпицентром взрыва. Тем не менее, пожарные оценивают ущерб меньшим, чем он мог бы быть при таком ЧП. А большего ущерба удалось избежать благодаря оперативному срабатыванию внутреннего противопожарного водопровода, системы дымоудаления и пожарной сигнализации. Все эти дни продолжается выборочный разбор завалов. Спасатели не трогают 2 рухнувшие потолочные плиты. Они хотят убедиться в надежности перекрытий. Дело в том, что несущие панели квартир на 3 этажах с другой стороны дома, там, где был взрыв, и выше, и ниже, на этаж сдвинулись на 8 сантиметров. И на этой неделе начинаются работы по формированию обвязки для стабилизации стен дома. Без укрепления каркаса здания возможно обрушение. Первые этап планируют завершить к 10 апреля, второй к 20, а уж потом начнется реконструкция квартир. Власти утверждают, что на восстановление многоэтажки уйдет примерно 1,5 месяца. Пообещал в телевизионном эфире представитель стройкомплекса Москвы.
Определится объем работ, и по результатам уже определим сроки. То, что дом будет восстановлен, у нас на сегодняшний день 99%, что никаких сомнений нет.
Поскольку двое погибших, Кирилл Ширяев и Николай Миронов, состояли в движении против нелегальной эмиграции, проводится допрос активистов этого движения. Об этом рассказал лидер движения Александр Белов в интервью агентству «Новый регион». Он, кстати, предполагает, что погибшие могли закурить около газовых баллончиков. Он подтверждает, что баллоны в доме у Ширяева были, хотя спасатели пока не обнаружили никаких следов от них, но нашли литровые банки из-под нитрокраски. По мнению взрывотехников, в гостиной 42-й квартиры взорвалась газовоздушная смесь, которая могла образоваться в результате утечки из баллончиков с пропано-бутановой смесью, используемой при так называемой ювелирной сварке. Городские власти уже сообщили, что родственники погибших получат по 150 тысяч рублей. Госпредприятие «Ритуал» организует бесплатное захоронение из расчета 32 700 рублей на человека и по 50 тысяч рублей выплатят находящимся на лечении в стационарных лечебных учреждениях. По данным жилищно-строительного кооператива, в этом доме было застраховано всего 30 квартир. По факту взрыва заведено уголовное дело по статье 216 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшие тяжкие последствия». В результате взрыва погиб хозяин 42-й квартиры Кирилл Ширяев, 18 лет, его гость Николай Миронов, 29 лет, и женщина, проживавшая в соседней квартире, Елена Трофимчук, 35 лет. Взрыв полностью разрушил 4 квартиры, выбив 4 внешние бетонные панели. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее подготовил и идет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что может ожидать олимпийский факел на американской земле. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Техасские власти совершили крупнейшую в истории штата операцию по обеспечению прав несовершеннолетних, взяв под свое опекунство более 400 детей, родившихся и выросших в общине мормонов-полигамистов, отколовшихся от законопослушной мормонской церкви более века назад. Секте принадлежит сравнительно большой участок земли рядом с городком Эльдорадо. Большинство ее членов не выходит за территорию, обнесенную оградой. Что происходит в пределах этой ограды, практически неизвестно. Небывалый рейд полиции начался после звонка 15-летней девочки, которая жаловалась на сексуальные домогательства со стороны взрослых. Глава секты отбывает тюремный срок за изнасилование малолетних. Его преемник осужден условно и находится под надзором полиции. По словам экспертов, пока не ясно, что ожидает этих детей, среди них в основном девочки. Они не готовы к жизни в обществе, и если их родители будут лишены родительских прав, приемным родителям придется сильно потрудиться, чтобы помочь им вернуться в мир. Производители шведской водки «Абсолют» были вынуждены в понедельник извиниться за рекламный плакат, вызвавший возмущение в Техасе, Калифорнии и Аризоне. Производители одной из самых популярных в Америке водок решили покорить Мексику, сыграв на хорошо известной струне мексиканской души – тоске по утраченному величию. «Абсолют» поместил изображение своей классической бутылки на фоне мексиканской карты западного полушария начала XIX века. На этой карте Мексика занимает в два раза большую территорию и простирается почти до границы с Канадой, включает в себя несколько юго-западных штатов США. Таковы были политико-географические реалии до американо-мексиканской войны 1848 года. Эта карта со множеством доминирующих испаноязычных названий наверняка даст возможность части мексиканцев вздохнуть о давно утерянной Пакс Мексикана за рюмкой Абсолюта и задуматься о том, почему главный призыв рекламного плаката «В мире Абсолюта» выведен по-английски. Американцы же, переселенные Абсолютом в Мексику, призывают к бойкоту шведского импорта. Станут ли Соединенные Штаты более приветливы, чем Великобритания и Франция, землей для Олимпийского огня, который должен сделать короткую остановку в Сан-Франциско на пути в Пекин? Едва ли, если судить по репетициям акций протеста и вступлению в ряды сторонников политического бойкота Олимпиады Хиллари Клинтон, рассказывает Алан Давыдов.
Хиллари Клинтон считает, что американский президент не должен присутствовать на церемонии открытия Олимпиады, оказав таким образом символическое давление на китайские власти, подавляющие выступления протеста в Тибете. Президент Буш намерен присутствовать на открытии Олимпиады в Пекине в августе. Он продолжает сопротивляться давлению критиков, настаивающих на пересмотре его планов. Эту его позицию в понедельник подтвердил пресс-секретарь Белого дома, указав, что она не мешает президенту выражать китайскому руководству свою озабоченность нарушением прав человека в Китае. На прошлой неделе к бойкоту церемонии открытия Олимпиады американского президента призвала спикер Палаты представителей Конгресса, демократ Нэнси Пелоси. Почему Белый дом пока не рассматривает всерьез идею бойкота Олимпиады? С таким вопросом я обратился к историку олимпийского движения, профессору университета в Чикаго Джону Макалону. Опыт олимпийских бойкотов 70-х и 80-х годов показал, что они не послужили интересам дела, во имя которого они были объявлены, и принесли только отрицательный результат. Так что, скорее всего, полный бойкот Олимпиады сегодня не рассматривается ни американским правительством, ни Национальным олимпийским комитетом США. Хотя другие виды действий в поддержку прав человека и переговоров китайского руководства с Далай-ламой, видимо, будут продолжены. Думаю, и Китай в достаточной степени понимает несостоятельность идеи бойкота Олимпиады в целом. Хотя в Пекине, скорее всего, не исключают, что ряд высокопоставленных гостей могут отказаться присутствовать на церемонии открытия. Этого было бы достаточно для выражения символического протеста без причинения вреда спортсменам. Сейчас многое зависит от того, согласится ли Китай учесть протесты в мире и пересмотреть свои позиции по ряду вопросов. От китайцев можно ждать как неадекватной реакции на протесты, так и согласия пойти на компромиссы. Как события пойдут дальше, сказать трудно. Тем временем акция протеста против эстафеты Олимпийского огня состоялась и в Соединенных Штатах, куда в среду должен прибыть Олимпийский огонь. Трое молодых людей в понедельник развернули на мосту Золотые Ворота в Сан-Франциско плакат с требованием «Свободу Тибету». В течение 3 часов они демонстративно карабкались под тросом моста, пока их не арестовала полиция. Сан-Франциско должен стать единственным американским городом, в котором пройдет эстафета Олимпийского факела.
Такая демонстрация решимости противников китайских властей, взобравшихся по отвесным тросам на 40-метровую высоту, по-видимому, потрясла власти Сан-Франциско, решившие в понедельник сократить церемонию эстафеты Олимпийского огня до минимума. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А я напомню, что олимпийскую тему, тему Олимпийского огня, мы продолжим, конечно же, и сегодня вечером в итоговом выпуске программы «Время свободы», и будем следить за перипетиями и заключениями эстафеты Олимпийского огня и в следующие дни, потому что тема важная и неожиданно, так сказать, развивающаяся. Вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная и первая тема – это сегодняшняя, как говорят в Америке, война слов, возникшая между руководством ФСБ и некоторыми неправительственными организациями. Николай Патрушев, глава ФСБ, обвинил некоторые НПО в информационной поддержке террористов на российской территории. Естественно, последовала очень резкая отповедь на эти слова. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через примерно 1.5 минуты. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 6 утра и в 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободная информационная.